Некоторые говорят, да нет, я ему докажу. Знаете, есть такие люди, да, кто говорит, я докажу ему точно, и начинают там, бегают за там. Это очень часто мама особенно делает. У них там дети глупо вырастают, там, да, или дети там, или еще кто-то, они начинают там изображать из себя такую советскую великолепное изделие, называется дружба, знаете, да? Бензопила, дружба такая была. Вот. И начинает пилить. И до бесконечности, да? Ну, царь Соломон говорит, не вкладывай своих слов в уши глупому. Он не послушает никогда твоих уст. А если человек действительно глуп, если он с первого, с второго раза не понял, не надо. Я понимаю, что очень хочется, но не надо. Язычок прикусить, понимаете? Не тратьте свои силы на то, что заведомо проигрышно. Понятно? Не тратьте. Мне как-то говорят, а я его допилю. Ну, можно допилишь, да, до фингала под глазом. Это гарантированно. Вот, это точно, это гарантированно.
Я общаться с тобой не буду.
А вы знаете, для некоторых это и не проблема. Я видел людей, с которыми отказывались общаться, а за ними шли и дальше допекали. Он говорит, я не хочу с тобой говорить. Он говорит, а я все равно тебе скажу. Видели таких? Вот. А ты все равно послушай. Это признак глупости, да? Итак. И дальше говорит Соломон. Не передвигай межи давней. И на поля сирот не заходи, потому что защитник их силен, он вступится в дело их с тобою. Здесь запрещается переставлять границы огородов, да, как часто делают в деревнях. И особенно говорится, что нельзя заходить на поля сирот. Что значит нельзя заходить на поля сирот? Но дело в том, что по библейским законам, в принципе, на чужой огород ты зайти можешь, вы знаете, да? И сколько съесть можешь?
Сколько
можешь съесть, да. Но не больше. Но с собой ты не имеешь права не брать ни одного плода, понятно, да? Вот уж если ты возьмешь, то будешь вором. Вот, но есть одно исключение. Поле сироты. На поле сироты войти ты не имеешь права.
Ты знаешь.
Ну, конечно, естественно, да. Потому что защитник их силен. У них есть некий защитник, по-еврейски Гаэл. Защитник, он может быть еще называться Искупителем. Его имя, или можно перевести как человек, выплачивающий выкуп, или мститель за невинную пролитую кровь. И это их защитник, он вступится в дело их с тобою. Он сам будет с тобой судиться от их лица. Как вы думаете, кто это защитник?
Бог,
да. Бог, да? А представьте, если вы хотели бы с Богом посудиться, причем он в качестве обвиняющего. Как со стороны обвинителя Бога получит. Я вас обвиняю. Это же проигрышная ситуация, понимаете, абсолютно проигрыш.
Тогда огороды были не как сейчас, по 800, наверное, огромные были.
Разные огороды были.
Ну, а если я сейчас к соседке приду, и у нее будет малина есть?
Ну, если у тебя нет малины. А соседка может тебе зайти, крыжовника поесть, пожалуйста.
Если разрешаете друг
другу. А, если разрешаете.
Я соседка, короче, от больной не еду. Разрешаю.
А и с собой таскали, конечно.
Это же неудобно. Я говорю, смородину приводили, а остальные...
Итак, приложи сердце твое к учению и уши твои к умным словам. Вот опять-таки старая мысль. Она повторяется, да, у Соломона справились, знаете, вот китайского, китайской капли на голову, да? Заставляй, приложи сердце твое к учению и уши твои к умным словам. То есть заставляй свое сердце узнавать учение всегда. Никогда не может быть такого дня, когда христианин скажет, все, я все выучил, обучение мое закончилось. Понимаете? Ну, понятно, да, почему? Потому что бесконечный разум Бога не может быть ограничен слабым умом человека. Именно поэтому сказано, что ты должен все время учиться и свое сердце прикладывать к умным словам. И свои уши прикладывать к умным словам. Да? вслушиваться, что умные люди говорят. Вот здесь очень важный принцип, что человек мудрый никогда не будет считать все подряд идиотами. Вот логика такая, все вокруг умные, все вокруг глупые, один я умный, это логика дурака, по-русски говоря. Понимаете? Так и есть. Согласитесь. Да, человек, который презирает абсолютно всех, сам достоин презрения все. И дальше говорится, говорит Писание. Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгой, он не умрет. Ты накажешь его розгой и спасешь душу его от преисподней. Это тот самый вопрос, который часто-часто задают нам мамы там, и папы. Что мне делать? У меня ребенок совершенно с ума сошел, безобразничает, и ничего с ним сделать нельзя. Вот в славянском тексте вообще сказано «младенца». Там стоит слово «младенца» вообще. И стесняясь наказывать. А здесь мы должны сказать, что при споре Европарламента и Библии, а Библия отстаивает телесное наказание. Библия за телесное наказание детей. Четко совершенно. Причем, но при этом я подчеркиваю, что Библия требует наказания, а не срывания злости. Разница, понимаете? Срывание злости какой? Ах ты безобразник, ты как ты меня довел? Как же тебе вломлю по полной? И как вломил? Это не наказание. Это вот не наказание, да? Это и есть срывание злости. Оно как раз и приводит к самым тяжелым последствиям, понимаете, да? К тем самым случаям, которые там Европарламент рассказывает, что там мать забила ребенка до смерти и так далее. Все это происходит исключительно из-за того, что человек, мать не наказывала ребенка. Она его, на нем свою злобу срывала. Понимаете, да? Наказание должно быть так. Человек, там, юноша согрешил. Тяжело согрешил, да? Вот. Мать докладывает отцу. Отец берет розгу и порит. Просто элементарно. Понимаете, после справедливого разбирательства. На самом деле Библия рекомендует такой способ использовать не только для детей, но и для взрослых людей. Очень даже в некоторых случаях полезно. Вот, например, Солоневич говорит, что чтобы как сделать, чтобы предотвратить революции, говорит, в какой-то стране. Одно довести закон, говорит, очень простой закон. За то, что если журналист изрек заведомую ложь, и это было доказано судом, он должен подвергаться порке. Поротый журналист, публичный порки, естественно, конечно, в прямой трансляции по телевидению. Я думаю, что это приведет к резкому улучшению качества нашего телевещания. Я думаю, согласитесь, так ведь? Да. Я думаю, в следующий раз будут думать, что говорить что-то или какую-нибудь удочку запускать, понимаете? Вот. И на самом деле и не жестоко, да, в конце концов, никого там не сказано, ты не убьешь его, а в себя он придет. А тут за те же самые хулиганства лица. У нас там сейчас берут сажать в тюрьму. А зачем его в тюрьму? Чтобы он там матером уголовника вырыл, так? Зачем? Прямо у лифта выпрыл его, и все, живи спокойно. В собрании всех соседей. Итак, и дальше говорит Писание. Причем, заметьте, сказано, причем идет роль не о земле. Ты накажешь его розгой и спасешь душу от чего? От преисподней. То есть такой человек ты можешь спасти от ада даже, понимаете? Таким образом. Итак, сын мой, если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце. И внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое. То есть, что говорит Писание? Писание говорит, что по-настоящему мудрые люди только радуются увеличению мудрецов. По-настоящему глупые люди, они боятся конкуренции. Так? А по-настоящему мудрые люди, они ликуют, торжествуют, что мудрость становится все больше и больше. А ведь действительно загадка. Я знаю, что в истории человечества удалось собрать мудрецов в одном месте только в двух местах. В двух. В христианских монастырях и в научно-исследовательных институтах товарища Сталина, которые назывались шарашками.